Вы знаете, что уже у нас некоторое время существует детская группа. Почему так громко? Опять что-то происходит со звуком. Это очень важно. Мы понимаем, что через несколько лет эти дети вырастут. И они придут на наши места, присоединятся к нам. У нас это уже происходит. В действительности, дети в возрасте 11-12 лет и старше начинают участвовать вместе со взрослыми в работе по распространению. Они достигают больших успехов и как операторы, как в интернете, в видеомонтаже. Делают клипы. Что-то очень плохой звук. И мы знаем, что если мы правильно их направим, подготовим, может быть, это там неправильно настроено. Поверни его налево. А сейчас? У нас, мы в Невруг знаем, что эти дети уже... Сделай тише его, чтобы не так кричал. И ты отодвинь от микрофона. Ты сиди подальше от микрофона, он тебя... Сделай громкость пониже. Мы видим, насколько это полезно. Что делать? Дети растут вместе с нами. Взрослею с нами. Каждую пятницу я провожу с ними урок. И мы учимся по специальной программе. Не в течение недели готовятся к уроку. Урок продолжается 45 минут, длинный урок. И они должны быть готовы к нему, готовят вопросы и ответы на вопросы, которые я задаю. Мы берем тему, свободный выбор, восприятие реальности, либо начало творения, процесс творения, конец творения, история развития эгоизма и еще другие темы, которые мы изучаем, и я скажу вам, что для меня провести с ними урок — это непросто. Как вы знаете, что я не готовлюсь специально к уроку со взрослыми. С детьми я волнуюсь, хотя это не 3 часа, но с этого урока я выхожу, хотя и в воодушевлении, но уставшим. Нужно стараться объяснить им на их уровне, на понятном языке, доступном. И они просто высасывают у меня все силы. А взрослые там спят, вполуха слушают. Да-да. А дети, они такие пиявочки маленькие. Я очень люблю это. Как мы видим, что маленькие щенки высасывают материнское молоко. Это большое достижение, задание. И приятное. Но нам кажется, что это не так важно. Но чтобы не сказать ребенку слово или фразу, или проявляем к нему отношение, у него это запоминает, остается, это его выстраивает, это остается на всю жизнь. Мы можем видеть, даже в таком, в моем возрасте, как какое-то слово или что-то, что я услышал от отца, от мамы или даже от бабушки, остается. Я даже не даю себе отчет в том, насколько сегодня, до сих пор, это меня направляет по жизни. Хотя это вещи могут быть совершенно неправильные, случайные. Я их помню, и подсознательно они работают. Поэтому нам очень важно выработать по отношению к детям правильное отношение, правильное восприятие, дать им правильное видение мира. И откуда мы знаем, что правильно, что нет? Мы сами так развиваемся. Если мы сможем дать им видение в правильном направлении, передать им видение в правильном направлении, это будет и дальше вести их, и потом они уже пойдут самостоятельно. Но направление — это самое важное. Давайте дадим им время, чтобы они задали нам вопросы. Прежде всего скажем, поблагодарим наших воспитателей. Где они сидят? Я их не вижу. Вот ты в зеленой рубашке. Они стесняются.
Ну, а та замар, там еще не юдея, ну.
Ты певец, насколько я знаю. Кому? Вставайте, вставайте.
Кому? Ты что выву, ты что выву?
Повернитесь, повернитесь. Они с утра до вечера. Вчера и сегодня, и завтра, пока мы находимся здесь, мы разговариваем, едим, и все, что мы делаем здесь. Они постоянно с детьми делают очень важную, тяжелую работу. Мы знаем, как это тяжело воспитывать детей. Ну, они делают это прекрасно. Я надеюсь, что мы построим большую детскую общину и с помощью виртуальной связи, здесь не больше специалисты, чем мы, они построили себя тесную связь и будут как одно клей. И сейчас приступим к вопросам. Кто первый? Или первая?
Ну, ladies first.
Ladies first.
No. Me?
Кто? Есть вопрос.
Why is there pain in the world?
Почему в мире есть боль? Почему в мире есть боль? Боль. Почему есть боль в мире? Боль в мире возникает на пустом месте в нас. Иногда я чувствую, есть, я хочу что-то. Что-то сладенькое. Может быть, я хочу что-то более важное. Я голоден. Может быть, что мне не хватает покоя. Я взвинчен. Может быть, мне не хватает немножко здоровья, болит голова. Может быть, мне не хватает еще что-то? Постоянно чего-то не хватает. Уже на таких уровнях, где я чувствую потребность как боль. Боль бывает иногда приятной. И на самом деле боль — это не всегда зло. Если бы я засунул руку в огонь и не чувствовал боль, то, что меня сразу заставляет отдернуть руку, то рука бы сгорела. Иначе говоря, боль помогает нам остерегаться плохих вещей, опасных, как страх и другие подобные ощущения, на первый взгляд, негативные, но это не негативное. Если бы я не боялся, я бы упал с крыши. Я бы не боялся злой собаки. То есть зло, страдания всякого рода, всякие плохие ощущения, они не плохие. Они лишь говорят нам, что мы находимся в состоянии, где не хватает наполнения. Нужно наполнить его светом, приятным ощущением, здоровьем, едой или чем-то. Но это место, где есть потребность.
Поэтому надо всегда относиться ко всему, что в жизни, что не очень-то приятно, до самой большой боли, что это указывает нам на место, где мы должны сделать исправление, и тогда большая боль превратится в радость и в самое большое наслаждение. Для этого она существует, для того, чтобы направить нам к противоположности своей, к наслаждению и к наполнению. Еще вопрос?
Ну,
сейчас мальчик, пожалуйста. Не важно кто.
What is the difference from the creator and humans?
Какова разница между Творцом и нами, людьми? Творец — это сила. Сила любви, отдачи, сила всего добра, тепла, которое существует в мире. Он существует сам по себе. И поскольку он добр, у него есть желание творить добро. И поэтому он создал человека. А кроме человека создал еще много вещей, когда всем он хочет давать, но для того, чтобы они узнали, что это он дает, чтобы поняли, Каким образом Он дает, чтобы были близкими к Нему? Он скрывает себя. Пока мы не начнем поднимать Его и не приблизимся к Нему, и тогда получим все, что есть у Него. И разница между Творцом и человеком в том, что люди, получающие, а Творец дающий. И от Творца есть всегда много отдачи, наслаждения, но человек должен подготовить себя, чтобы получить это наслаждение. В этом вся разница. Еще вопросы?
No.
Why is it so hard to teach us?
No.
Почему так трудно обучать мир, быть учителем?
Ну, каше. Они галела хасот.
Я тебе раскрою тайну. Детям трудно преподавать, поскольку их невозможно обмануть. Большого ты можешь ввести в заблуждение. Но ребенок, он все равно останется с вопросом. Я слышу потом, что говорят обо мне. А Раф не сумел этого объяснить. Так между собой разговаривают. И они правы. Правы. Потому что вопрос, когда он естественный, который выходит из ребенка в самом естественном виде, без всякой путаницы, без головоломок, этот вопрос требует простого наполнения. Это как будто бы ты должен взять его и поднять в то состояние, о котором он спрашивает. И ты начинаешь объяснять ему: нет, ты должен много учиться, пройти много состояний, тогда ты поймешь, ты то. Это все не является ответом. Ответ — это наполнение. А ты его не наполняешь, ты ему говоришь, как он может сделать для себя это наполнение и прийти к нему. Это не ответ, это только средство, кли. И поэтому трудно обучать детей, поскольку они в простом, прямом виде спрашивают о наполнении. Плохо мне. Я хочу этого. И он не знает компромиссов. Если бы взрослые оставались на том же острие вопроса, как и дети, они бы хорошо продвигались. Главное в нашей учебе, в нашем воспитании, не заткнуть ребенка, подстегнуть его к еще большим вопросам, чтобы оставался с этими вопросами, поскольку проблема во всем нашем воспитании, что мы затыкаем детей, как мы спрашивали, все вы, отцы и матери, мы же задавали эти вопросы, или же хотели спросить, но не было кого спросить. И подавляли их себе, и они оставались нас подавленными внутренне, без ответа, и мы уже даже стесняемся спрашивать их вновь. И в каждом из нас существует такой маленький ребенок, и мы должны обучать его. Есть здесь много детей. Еще вопрос. Ну, сейчас это нормально. Ну.
Why do the people here drink so much?
Почему здесь люди так много пьют? Это действительно, я не знаю, это правильно или нет. Мне кажется, что их что-то останавливает, оставляет их замкнутыми, они стесняются. И они знают, что если они немного выпьют, это может их запутать. И тогда они становятся более открытыми, более теплыми по отношению к другим и могут больше себя раскрыть. Это приводит их к соединению. Поэтому, если питье на таком уровне, которое вызывает соединение между людьми, как и любые другие средства, которые вызывают соединение, это хорошо. Но необходимо сохранять вот этот баланс. Может быть, это нормально, может быть, слишком иногда выпивают. Может быть, это указывает, насколько они пока закрыты внутри, эти взрослые. И нам необходимо их подталкивать, сближать, и тогда они не вознуждаются в этом питье. Еще? Ну, может быть, девочки? Girls.
But how can we feel light in this world? How can we feel light in this world?
Как мы чувствуем свет в этом мире? Свет, который мы чувствуем в этом мире, на самом деле я это чувствую, это меня ослепляет. Раф, небольшое исправление. Как мы можем почувствовать свет в этом мире? Извиняюсь. Итак, и тот свет, который мы чувствуем в этом мире, это тоже следствие высшего света. Был великий каббалист, который жил 18 столетий назад, его звали Рамбам, он написал до Эйнштейна, до всех этих великих ученых, что наш мир находится, движется со скоростью света, поскольку наш свет является следствием высшего света, духовного. Наш мир — это желание. Нету ничего, кроме желания. И то, что мы чувствуем в желании, называется миром. Если я нахожусь только в желании получать для себя, то, что я чувствую, называется этим миром. Если мое желание немного улучшается, и я готов также чувствовать вместе с ближним, вместе с другими, это называется миром Асия, затем Яцера Брия и далее. Всего 5 ступеней, пока я не начинаю чувствовать со всеми вместе, если я участвую в желании всех, я чувствую мир бесконечности. То есть нету мира. Мир, он во мне. Это мера моего ощущения, мера моего желания, насколько мое желание или все, весь я ради себя, это называется этим миром. И тогда в таком мире мы не можем почувствовать высший свет. Мы можем почувствовать только этот свет, свет солнца, луны и так далее. Если я выхожу немного из себя и начинаю чувствовать дополнительные желания вне себя, тогда я начинаю чувствовать высший свет. Но это уже не называется этим миром. Это называется, что я нахожусь в высшем мире. В этом мире, то есть в желании только для себя, никогда невозможно получить и почувствовать света. Итак, вся наша работа, почему мы изучаем, почему мы пытаемся в чем-то в науке Каббала и учимся, как выйти из себя, и тогда я чувствую свет. И тогда я также чувствую себя вне своего тела. Я как будто живу вечно, без всякой связи с телом. Тело может жить, умереть, а я чувствую себя существующим. Еще вопросы? Что является источником наслаждения, эгоизма? Источник эгоизма — Творец. Он является источником всего. И поэтому, если есть у меня что-то хорошее, это от Него. Если есть у меня что-то плохое, тоже от Него. Так скажи своей маме. Но только что, благодаря тому, что он дает мне как плохое, так и хорошее, он хочет, чтобы я посередине построил себя, сформировал себя, когда я сформирую себя вот таким образом посередине, я проверю, что называется добром, а что злом, что приходят они оба от него, а я выстрою себя посередине самостоятельно. В таком виде, что это буду я. Хотя и добро, и зло приходят от него, но я буду я, самостоятельным, соединенным из добра и зла вместе. И когда я соединю их, я могу соединить их таким образом, чтобы уподобиться ему. И тогда я из двух этих сил, добра и зла, выстраиваю из себя человека.
Человек от слова «подобный» Творцу. Адам. Это мы должны выстроить. Творец — источник всего. Но нельзя прийти к маме и сказать: «Ты на меня кричишь от Творца, потому что он дает тебе и хорошее, и плохое, а ты должен выстроить что-то третье из этого, из этих двух». Удачи.
Ну, вот.
Еще.
My question is, if everybody studied Kabbalah and they reached this internal happiness and they corrected their souls, what do we have to work on if everybody's happy?
Если все будут учить Каббалу и исправят себя, исправят свои души, все будут испытывать радость, что нам останется делать. А кто сказал, что нужно будет еще что делать? Кто хочет еще работать? Я хочу отдыхать. Хочу играть в гольф. Для чего работать? Ты так хочешь работать? Где твоя мама? Цель мира — наслаждение и покой. Так написано. Это цель, которую мы должны достичь. Что такое покой и наслаждение? Покой — это значит, что мы исправляем весь наш эгоизм, он становится отдачей, а Высший Свет наполняет нас всех, когда мы соединяемся воедино в полном совершенном наполнении, как в мире бесконечности. И все мы, как один человек, с одним сердцем, и Творец наполняет нас, и это совершенное состояние есть цель. И тогда мы чувствуем совершенство. Сегодняшнее наше состояние кажется нам таким, что мы каждый раз должны что-то пожелать, что-то получить, пожелать получить, потому что без потребности, без кислорода нет наслаждения. Я хочу себе что-то. Взял, проглотил, и мне хорошо. Через мгновение еще что захотел. Взял еще что-то, мне стало хорошо. В нашем состоянии нет наслаждения без предваряющей его потребности. Но это не идеальное состояние. Идеальное состояние — это то, когда мы испытываем и потребность, и наслаждение одновременно. Не так, что сначала это, потом это, а одновременно. Но наслаждение не погашает желание. Допустим, я сейчас получил наслаждение совершеннейшее, просто сумасшествие какое-то, наполняющее меня полностью. Я не хочу, чтобы оно кончилось. Я не хочу, чтобы хиссарон, потребность, которую я испытывал прежде, кончилась. Пускай они будут вместе, поддерживают друг друга. Таково наше состояние в мире бесконечности. Мы не чувствуем этого, не понимаем, как это может быть. Это вещь, которая... Это и называется совершенство. Поэтому хорошо и плохо то, что он сказал раньше. Как? Откуда взялось эго? Мы лишь исправляем его, ничего не зачеркиваем, не разбиваем. Мы дополняем и правильно связываем все плохие вещи с хорошими, все потребности со всеми наполнениями с помощью экрана, который соединяет их вместе. И тогда мы постоянно испытываем потребность и одновременно наполнение. Постоянно. Масах, экран, стоящий посередине между ними, не позволяет им исчезнуть ни тому, ни другому. И тогда мы испытываем вечное наслаждение. Это не надоедает, как у нас. Но надоело мне, я уже хочу что-то новенькое. Я часто слышу от людей, как мы иногда чувствуем на собственном опыте, получаем что-то новое, достигаем чего-то нового и хотим, чтобы оно быстрее закончилось, потому что это наслаждение без потребности не ощущается как наслаждение. Но в духовном это действительно вечное. Приподняться над желанием и почувствовать связь с наслаждением, когда хиссарон внизу, а наслаждение вверху, между ними экран, и все это соединяется в один парсуф, в одну душу. Это действительно лучшее состояние.
Ну, вот.
Еще?
Покажи, ну.
Пожалуйста, быстрее.
How do you know if your point in the heart is a soul?
Как, откуда вы знаете, что точка в сердце — это душа? Душа — это часть Божественного свыше. Что такое часть? Это что-то, немножко чего-то, что я сейчас чувствую. На самом деле, душа — это не, она не маленькая. Это все желание, созданное Творцом. Моя душа, и его, и его, и его. Каждая душа — это желание, созданное Творцом. Можно спросить, одну секунду, если моя душа — это все желание, созданное им, так почему же у его души остается желание? Все, если я беру все желание себе, ни у кого не остается желаний. Это неправильно. Желание, которое создал Творец, каждый может использовать как свою душу. И это никому не мешает. Никто здесь не может у другого украсть. Но каждый чувствует это желание изначально, сейчас, как маленькую одну точку. И он спрашивает себя, зачем я живу, для чего я живу, какой смысл в моей жизни, какая цель моего существования. Все эти вопросы, которые имеют отношение к цели жизни, к цели существования. И животное не задает таких вопросов. Это вопрос, который задает человек. В этом вопросе человек больше, чем животное. И действительно, все мы спрашиваем, задаем один и тот же вопрос. Нет человека в мире, который не спрашивал бы себя хотя бы раз, для чего я живу. И мы, когда были маленькие, спрашивали, а потом забыли, потому что мы не получили объяснения. Но вы, вам повезло, вы живете в новом мире, где можете получить ответ на этот вопрос, что такое быть человеком. Если мы не уходим от вопроса, для чего я живу, и постоянно раскрываем ее, его, для себя, взращиваем этот вопрос, развиваем его, идем вперед с потребностью узнать, в чем смысл жизни, в чем цель жизни, то во мне внутри начинает раскрываться новое желание, которое называется душа. Я начинаю получать в этом, чувствовать в этом желании источник жизни, откуда исходит жизнь, из Творца. Он начинает заполнять этот вопрос, этот хисарон. И тогда я в этом хисароне соединяюсь с ним, объединяюсь с ним. Поэтому душа называется часть Божественного свыше, там, где я чувствую Творца, лишь частично, а затем больше, а затем еще больше, пока я раскрываю свой хисарон, свое желание узнать, что есть моя жизнь в полной мере, и тогда я чувствую там все творение. Это цель нашей жизни. И здесь мы становимся таким, как Он. Вечное, совершенное, великое. В полном смысле слова. Ну, еще один.
Is it really true that the higher level people get, to the less pain they get?
Правда ли то, что чем выше духовный уровень человека, тем меньше боль он чувствует? Я бы сказал так. Чем выше поднимается человек, его боль, соответственно, изменяется. Он перестает чувствовать боль этого мира. Это как-то упорядочивается. Он начинает чувствовать боль, хиссарон и потребности высшего мира. Насколько он не связан с другими и хотел бы соединиться. Насколько он пока еще далек от Творца и чувствует это отдаление и желание приблизиться. Он чувствует, насколько он должен быть связан с другим, насколько он связан с другими, насколько другие зависят от него. И он испытывает печаль, которая называется страдание о сыновьях. Он страдает за весь мир. И он страдает от того, почему он не может их исправить, почему он не может им дать. Есть боль, которую мы чувствуем сейчас, как боль от того, что мне не хватает. А есть боль, которую мы чувствуем потом, это боль от того, что я хочу отдать, дать. И это боль, которая не меньше, чем боль от получения, в келим получения. Написано, насколько теленок хочет пить молоко, корова хочет накормить его больше, сильнее. Насколько ребенок, допустим, страдает, обычно маленькие дети, младенцы, страдают от них несовершенное пищеварение, а мать страдает гораздо больше от того, что он плачет и ему больно. Есть страдания и проблемы, и боль вплоть до полного исправления. И человек постепенно переходит от проблем и от боли, когда не хватает ему, болит у него, к тому, что болит и не хватает другим. И это, здесь он чувствует себя как творец. Насколько мы страдаем, как маленькие дети, от того, что хотим получить, и пока что у нас желудок расстроен, и мы не в состоянии получить от него. Он страдает от того, что не может дать нам.
Это очень большое страдание. И сказать, что нет боли, есть боль. Хотя это больше, боль связана с пониманием, с ощущением, с видением цели. Но все-таки эта боль остается. И тогда люди, которые продвигаются, начинают ощущать боль всего мира. Что называется... соучаствующий в страдании ближнего достигает успокоения ближнего. Когда ты страдаешь за других, когда они от того, что они пусты, еще не исправлены, ты подсоединяешься к их желаниям, и благодаря тому, что ты соединяешься с ними, ты начинаешь их исправлять и наполнять. Но есть в этом огромная роль у каждого из нас. И все-таки, как мы видим в нашем мире, никто не отказывается от того, чтобы быть отцом и матерью. Хотя расти детей не так-то уж просто. Также и с нашей ролью исправить мир. Еще? Хорошо, я готов с детьми учиться все время.
Why do we have to go through so much to reach the Creator?
Почему необходимо так много пройти, чтобы прийти к Творцу? Расстояние между нами 125 ступеней. Ты видишь здесь занавес? И Творец скрыт за 125 занавесами. И оттуда он кричит: «Приди ко мне». Благодаря этому крику я слышу, что не достает мне чего-то. Я не знаю, от кого он исходит, что он хочет от меня, кто хочет. Но чувствую нехватку. И для того, чтобы не чувствовать эту нехватку, я произвожу какое-то действие. Я начинаю приближаться, начинаю идти. И с каждым разом он кричит все сильнее и сильнее, и чем сильнее он кричит, я чувствую все большую боль, пока я не начинаю понимать, что я должен сам измениться. В чем заключается изменение? Когда я беру занавес и опускаю его, я тогда становлюсь ближе к нему. Как я проделываю это? Этот занавес является свойством отдачи. Я должен взять это свойство отдачи, которое является самым близким ко мне, и привнести его в себя, стать немного более дающим. И тогда я становлюсь близким ему, хотя бы на один шаг. Это уже помогает мне услышать его в правильном виде. После этого шага, поскольку есть у меня что-то от него. Поэтому проблема в том, чтобы сделать первый шаг. Вслед за этим я слышу. Он кричит: «Иди ко мне, ну!» Я уже начинаю чувствовать, понимать, что он хочет от меня. После первого шага. И тогда я уже иду и опускаю второй занавес, то есть приобретаю свойство этой отдачи и прохожу дальше. И так каждый раз. Проблема наша в том, чтобы сделать первый шаг, поскольку мы не знаем, что он хочет. И приходят мудрецы, они пишут книги и обучают нас понять, что желает Творец во всех тех криках, которые мы слышим, чтобы мы поняли. Иногда отец с матерью давят и кричат и требуют. И сердится, правильно? У тебя никогда такого не случалось? А у меня, да. Я очень боялся своей матери. Она была очень-очень человек жесткий. Она управляла большой поликлиникой, была врачом и смотрела на меня всегда как на больных. Вот так вот. Я очень боялся. И всегда как будто видела во мне какую-то болезнь, что во мне что-то не в порядке. И мы должны понять это требование. Когда родители иногда давят, и я не мы не понимаем, что она хочет, мама, пускай оставит меня в покое. И то же самое мы таким же образом относимся к Творцу. И книги, учеба, такие беседы помогают каждому из нас понять всю природу, которая существует, поскольку все это мне необходимо объяснить для себя как обращение от Творца ко мне. Таким образом он обращается ко мне, хочет от меня чего-то в том, что я сейчас чувствую, в том, что я сейчас слышу и вижу. И я внутри чувствую, и кто-то кричит ко мне, кто-то так, кто-то так. Это, по сути дела, Творец желает на таком языке сказать мне что-то. И главное для нас это понять, что он желает в этом сказать нам, почему он таким образом призывает к себе. И тогда отсюда мы правильно будем реагировать и сможем справиться с тем, что он говорит нам. Все? Ну что, хватит? Спасибо, дети. Мы в этом году хотим открыть школу. И я надеюсь, что все наши уроки будут транслироваться по всему миру из этой школы. И благодаря этому мы продвинем детей во всем мире. Пока, дети. Еще раз огромное спасибо всем воспитателям.
The first generation.
Первое поколение.